нас просили рассказать о сотрудничестве науки и просвещения, и тут мои мозги сломались, потому что мне было, мне, честно говоря, сейчас, я не знаю, что вам рассказать о сотрудничестве науки и просвещения, потому что это сотрудничество головы с рукой, и, или там правой ноги с левой ногой. То есть мне кажется, слово сотрудничество здесь не очень верно. И мне оно даже совсем непонятно. Вот, и ну вот такое просто, что это вообще будет? Сотрудничество, содружество или сотворчество, ну, и так далее. Следующие слова. Как это правильно обозначить? Вообще, я работала в трех заповедниках, сначала в Усинском, потом в Башкирском, и вот в Денежкином камне я видела разные варианты вот этого «со». И все они мне казались очень неестественными. И, наверное, слово «сотрудничество» мне тоже кажется неестественным. Один вариант, первый начальный вариант, и вы его, может быть, кто-то помнит, когда просвещение было, собственно, функцией заповедника, просто функцией заповедника. Не было никаких отделов просветительских, а была просто задача, ну, у каждого, наверное, там, более-менее сознательного сотрудника попытаться объяснить, зачем вообще заповедники нужны. В Башкирском заповеднике существовал музей, и это было задолго до всех доктрин о просвещении. Мы два раза в неделю, по вторникам и пятницам, как сейчас помню, водили на гору Башарк туристов, рассказывали, показывали, и там была экологическая тропа. Опять-таки задолго до того, как образовались отделы просвещения. И занимались этим, как правило, конечно, научные сотрудники, и я в том числе. Дальше, значит, видела варианты, всегда вообще у директора и вообще в заповеднике всегда существует, ну, наверное, как в любой организации, где есть отделы или какие-то подразделения, существует некая такая вот ревнивая война между этими отделами. Всегда есть вот такая, может быть, негласная, иногда гласная, вы тоже, наверное, с этим сталкиваетесь, ну, как в семьях тоже, кто любимее, значит, сын или дочка, или старший сын, или младший сын, кто лучше, кто любимее. И также всегда между собой соперничают отделы. Наука с просвещением, просвещение с охраной, соперничает охрана с наукой и так далее. И всегда директору, ну, по крайней мере, я видела, работала с такими директорами, которые время от времени задумались, а кто же у нас важнее, наука или охрана? И некоторые говорят, нет, у меня самая важная охрана, а потом все остальное. Некоторые говорят, да нет, что это ерунда, наука самая главная, там, все остальное тоже ерунда. Ничего в этом не понимаю, никто не важнее. Вот это все, на мой взгляд, это все детали одного единственного организма. Вот это мой взгляд на это все. И в моем представлении это выглядит примерно вот так. Вот это вот «со» выглядит в таком виде. Значит, мы, наверное, все должны взаимодействовать. Между... Даже не взаимодействовать, а если нету чего-то, это не будет работать. Любого из этого, если что-то отрежь, не будет работать. Но либо второй вот вариант, который я вижу, это так. Может быть, это выглядит таким образом, когда и охрана науки, и наука работают для того, чтобы объяснить, зачем это нужно. Притом, вот как я вижу это просвещение, я не думаю, что мы должны заниматься глобальным образованием. Я думаю, что у нас есть все-таки система образования, нравится она нам или нет. Если нам хочется заниматься глобальным, надо туда идти и работать там. Я думаю, что как раз наша функция – это рассказать конкретно об ОУПТ. Именно, то есть, если я работаю в заповеднике, я должна рассказывать о заповедниках, о заповеднике, о том, какая его роль здесь, на Урале, и так далее, и в России, и так далее. Это вот мое видение этого. Может быть, опять-таки, вы знаете, помните этап, когда заповедники набрали отделы экологического просвещения. У нас в заповеднике была такая история, когда работали два преподавателя русской литературы, которые, ну, были очень далеки от природы. Они очень ее любили, природу. Но найдите человека, который не любит природу. Сейчас вот выйдите, спросите, кто любит. Да все любят ее. И причем, если вокруг там какой-нибудь деревни пройти, можно видеть, какой дом ее больше любит, да? Где больше свалок и так далее. Все мы ее любим, безусловно. И мы прошли, я думаю, что заповедники, наверное, многие опыты, многие прошли через этап, ну, безграмотности просветителей. На самом деле, довольно сильной безграмотности. И это, наверное, была беда. Я думаю, что мы сейчас из этой безграмотности выбираемся. Ну, в общем, к чему я веду? К тому, что наверное, все-таки хорошо, вот в моем понимании, идеальный вариант, когда есть отдел экологического просвещения, который занимается не столько просвещением, сколько координированием работы заповедника в этом. Я думаю, что идеальный вариант, когда просвещением занимаются научные сотрудники, некоторые сотрудники из отдела охраны, а просветители должны именно вот координировать и там, планировать, и, проще говоря, детей привести и соединить вот этого вот специалиста-заповедника с публикой. Вот это вот, мне кажется, функция как раз человека из просвещения. Могу ошибаться. И мне кажется, что если мы говорим о детях, то, опять-таки, это мое ощущение, что детям всегда интереснее видеть не сотрудника отдела просвещения, который занимается просвещением, а им всегда интереснее видеть того самого сотрудника-заповедника, полевика. Пусть он не умеет разговаривать. И, как правило, так и происходит. Но мы такие косноязычные, мы не педагоги, мы не умеем красиво образовывать, мы не владеем педагогическими методами, методиками. Но тем не менее, мне кажется, ему интереснее видеть реальных людей, которые с поля пришли только что, которые завтра пойдут в поле. Может быть, часто им хочется видеть даже охранника или еще кого-то. Вот это вот мое представление об этом. И в моем представлении об этом родилась вот эта самая экологическая школа Денежкин камень, которая даже упомянута в резолюции в Хакасии, хотя мы плохой заповедник, у нас все не так хорошо, и о ней я вам очень кратко расскажу. Ее особенностью является то, что она родилась в сотрудничестве с фондом содействия «Богословский Урал» и, как ни странно, с станичным казачьим обществом. Проще говоря, казаки к нам пришли и сказали, что мы хотим, чтобы вы нам рассказали о природе. Мы удивились, но тем не менее начали рассказывать, куда деваться. С 2004 года она существует, обросла уже своими постоянными клиентами, обросла традициями. Кто ее проводит? Ее проводит Государственный заповедник Денежкин камень, и ее такие вот задачи, не будем на них останавливаться. Она проводится трижды в год. Как правило, это дни школьных каникул. Это ноябрь и март, что соответствует нашему представлению о зиме, и в августе. Изредка бывает, что просятся в новогодние каникулы. Проводится она в селе Всеволодоблагодатское, это примерно 30 километров от территории заповедника, то есть территория заповедника никак не задействована здесь, и работает она примерно 5-6 дней, эта школа. Ну, понятно, что получается зимний и летний, промежуточного варианта у нас, к сожалению, нету. Это притормаживает немножко. Картинки мы пропустим. Значит, что мы делаем? Мы делаем приказ заповеднике, сроки начальника этой школы, расписание составляем, и по итогам школы, работы в школе всем ребятам выдается удостоверение. У некоторых оно продлевается, те, которые приезжают к нам по нескольку раз. Кто, собственно, проводит эту школу? Проводит ее научные сотрудники. У нас есть один единственный сотрудник в отделе просвещения, и все остальные – это научные сотрудники. Очень часто мы привлекаем в работе школы тех, кто привозит к нам ребят, если у них есть специальные навыки. Бывают, например, там привозят какие-то туристические кружки. Тогда мы просим руководителей этих кружков провести занятия по туризму и включаем их в расписание школы. Часто к нам приезжают сотрудники из соседних заповедников. У нас были Барсеги, у нас был Уфимский заповедник, у нас был Оренбургский заповедник, то есть были научные сотрудники оттуда, которые тоже проводили с ребятами занятия. Ну, примерно 450 человек всего мы посчитали у нас были. Есть у нас рецидивисты свои, которые к нам ездят по много раз. Из них мы формируем, мы называем это спецназ, поскольку очень много казаков у нас, которые работают по отдельной программе и уже как бы помогают нам. Немного выпускников у нас, которые пошли по специальности, это вот один и тот же мальчик, видно, какой он маленький, большой уже совсем. Это вот как раз пример казаков, когда он учится, где Константин Анатольевич, не напомнишь? Какое-то военное училище, да, они контактируют до сих пор. Человека 4 пошли в биологически ориентированные вузы, Вот здесь вот еще двое детей, у которых майки не выросли, а сами они немножечко подросли. Ну и они, конечно, участвуют во всяких там остальных районах. Больших мы себе задач не ставим. Тут всякие анимации, которые я пропущу. Хотелось бы, чтобы они научились просто замечать и ну, видеть разницу как раз между, вот разговаривали на перерыве, на разницу между натуральной растительностью, например, и естественной. Дисциплины самые обычные. Все это, наверное, вы все делаете. Это все стандартные, абсолютно стандартный набор. Самостоятельная работа, в конце они защищают эту работу. Вот. Ну и вечером мы их тоже мучаем всякими вот такими вот вечерами. Интересно еще то, что, сейчас я назад немножко вернусь, гитар очень много. Есть несколько певческих коллективов в районе, которые с удовольствием всегда в каждую школу приезжают к нам и несколько вечеров проводят с ребятами. Бывает по 5, по 6 гитар в нашей маленькой-маленькой деревне. Это удивительно всегда. Есть традиционные вещи, это журавль, который проводится, как правило, казаками. И они его очень-очень любят, этот вечер, ребята, потому что это народные всякие игры, очень сложные танцы, математические такие, когда там один с другим туда, один сюда, это все очень сложно. Я, по крайней мере, вот 10 лет так и не научилась это называть. У школы сложились устав, есть гимн, есть своя эмблема, которая почти повторяет эмблему денежки на камне и так далее. Чего ты дальше не идешь, не хочешь? Ну, это вот кто у нас был, и это наша география не очень большая. Перечислено, что мы от нее ждем, но по сути очень мало всего. Стараемся получать мнение школьников на выходе, так сказать. Они нам оставляют эту информацию. Что-то мы публикуем у себя на сайте, что-то оставляем просто в архивах. Ну и с удовольствием на вопросы отвечу, если таковые появятся. Я слышала,
скажи, где живут и как питаются, и вообще, насколько я знаю, что в последнее время очень большие трудности с СЭС, с организацией.
Да, вот этот вопрос обсуждался как раз в Хакасии, на мой взгляд, все ходят по лезвию бритвы, мы на него сумели не наступить, на это лезвие бритвы в свое время. Значит, это не территория заповедника, еще раз повторяю, это территория сельского поселения, то есть это село, село Доблагодатское, со всеми вытекающими последствиями. В это село может приехать любой гражданин любого государства. Его не надо обрабатывать нам, то есть мы не ответственны за обрабатывание этой территории, например, от клещевого энцефалита и так далее. То есть это обыкновенное село. Соответственно, в это обыкновенное село можно приехать на обыкновенном городском автобусе. И опять-таки, это не наша главная боль. И, как правило, школьники сейчас пользуются этими самыми обыкновенными автобусами, берут обыкновенные билеты и садятся в обыкновенный автобус. Убирается острота привоза школьников. Они сами едут, совершенно верно. Они сами. Мы не беремся ни за организацию подвоза, мы не беремся за организацию питания, причем это моя принципиальная позиция. Они сами это делают. Один взрослый, 5 человек. Не школа. Это может быть та организация, которая привезла. Потому что не всегда это была школа, это бывают суммы. Станции юных техников, это казачьи, совершенно верно, казачьи кадеты, бывают школьные кружки, все что угодно. 5 детей, 1 взрослый, это требование. Кстати, все это написано у нас на сайте, есть положение об этой школе. Если кому надо, просто могу сбросить вот флешки. В селе Селово Благодатское. Вот сейчас еще дальше отвечу. Значит, у заповедника есть 4 дома, обыкновенных сельских домов, в которых размещаются эти самые вот школьники. Мы предоставляем дом, мы предоставляем дрова, мы предоставляем электричество и чайники, плитки, там, оборудование вот это вот. Мы предоставляем биотуалетик с жидкостями, если они боятся ходить на улицу в мороз, потому что холодно. Мы предоставляем котловое общее, то есть ну, большую кастрюлю, проще говоря. Личное все они должны привезти с собой, продукты они привозят с собой, готовят они себе сами. То есть мы не беремся за это, и я за это не возьмусь. Я понимаю, знаю, сколько отсюда вытекает всего. Я знаю, что нужно мне 11 досок для нарезки хлеба. Ну, не хлеба, а всего. Ничего.
А сотрудники получают
какую-то
бонусы? Как они
соглашаются? Нет. Как они, а мы, как кто спрашивает, простите. Кто бы спросил. Нет, ну просто это, понимаете, это правило заповедника. Вот у нас, они все знают, что да, раз, там, 2-3 раза в год у нас бывает, мы говорим, ребята, у нас марафон. Потому что, когда начинается экологическая школа, ты с ними с 9 утра, и обычно в 11 вечера я такая домой прихожу. Я сама провожу тоже школу. То есть просто я всех туда вывожу, всех вывожу в это самое село Благодатское, сотрудники живут там по каким-то отдельным домикам или по, или берут себе, как, то есть, ну, размещаем сотрудникам, сотрудников размещаем детей, и дальше мы превращаемся в одну большую вот банку.
Программа у вас каждый лагерь разная?
Что?
Программа каждый год разная, кто ее готовит вообще?
А, мы сами ее готовим, мы сами ее рисуем, она разная, она зависит, во-первых, прежде всего от наличия специалистов. Есть определенный набор. Что? Да, мы сами готовим. Сами готовим. Ну и за исключением вечеров песенных мы приглашаем ну, вот эти вот певческие коллективы, они великолепно работают со мной. Ну, 4. В этом году у нас получилось 4.
Насчет у нас
приезжайте, пожалуйста. Мы далеко, да. Да, не задумывалась. И мне кажется, есть вещи, которые есть просто обязанности. Ну, не сложно, я не ставила себе такой задачи. Есть просто. Я это вижу как обязанность.
Можно я?
Давайте попробуем. Да, вот Константин тоже оказывается задумывался об этом. Это тоже денежки сами.
Вот, на самом деле.
Многие 4
школы в год это. Мне страшно представить этот процесс непрерывный.
Да.
Если я работаю, читаю, провожу занятия, второй раз почитать то же самое в другой группе, для меня это просто очень сложно. Поэтому я не работаю в школе. Для меня подготовка, вот опять эта школа, не знаю, куда спрятаться, под какой стул. Но когда они все приезжают, и когда в конце занятия они висят у тебя на шее, буквально, не вытеряют себе силы. Ну, и потом это же наша работа.
Это наша обязанность.
Заповедников не отменял. То есть мы, как надо, те же ребята, которые зарплатывают, там,
А мы в поле ходим, почему мы за это какие-то отдельные деньги
приезжаем? Сколько у вас там еще?
4.
4 там.
Солидные. Более того, если есть внятный государственный сектор, я его тоже сюда пригоняю, так сказать. Но он тоже что-то там не расходит. У нас бывали случаи, когда есть госпосинспектор, который там с удовольствием нормально общается с ребятами, то же самое, мы его туда вытаскиваем, они там играют во всякие там задержания, там, и там одни нарушители, одни охранники и так далее. То есть нет, все в этом участвуют. Давайте выйдем, да. Ну, как-то так. Нет, ну, честно говоря, даже вопрос. Может быть, у них есть недовольство. Я его не слышу, я начальник, они не говорят. Давайте вопрос выслушаем и комментарии.
Дело в том, что я руковожу биологическим кружком ВАУ, который
Новому году. Вот если к нам эту статистику применить, у нас за один ребенок за 100 лет появится. Пока еще 20 лет работаю. Лет 80 будет тот самый ребенок, который пойдет дальше, дождется.
Потому что я хочу вас провознать, что просто надо открывать парижские школы. Если в 99-й год, да, проводится на больше 10 лет, но потом закрыть, потому что получается туда, ну, то же самое, там за это отвечало образование, как бы за все, а преподаватели наши. Вот. Но это дети, которые нацелены на олимпиаду, научные.
А какой город, простите?
Пенза.
Пенза, а это североуральский город Шахтёров.
Вот. И получается, представляете, а потом они наши мужчины закрылись и стали, что они как бы пишут, что научный кто консультант, а потом их что педагоги, когда заболевание к никому не звучит. И они поэтому очень многие поступали, и, ну, каждый второй поступал, могли без экзамена в МГУ и в другие учреждения. Но они, получается, знаете, не то, что любят без природы, а как бы они, по-моему, я отношусь, как карьеристы, дети карьеристы, которые как бы это...
Ну, так, таких тоже много, почему нет? Хотя бы так, почему нет?
Это же как бы сразу сказали, дальше заниматься.
Ну, да, это было часто. Контингент, к сожалению, другой. Может быть, из карьериста как раз и получилось, потому что я не
сижу.
Может, и выросли.
Для таких детей, которые жили раньше, это можно.
Методическую часть?
Да.
Да, ну, очень с удовольствием и много мы пользуемся боголюбовскими пособиями, наверняка вы тоже, экосистемами. Да, просто на них сидим. С удовольствием пользуемся боголюбовскими, да.
Скажите, пожалуйста, люди, которые ушли от
людей,
по мероприятиям, каким образом
пошли? Ну, был вопрос. Помимо
заработной
платы. Нет, не пошли.
Если они работают с 8 до 11,
нет, не пошли.
Получается, то это...
Нет, не пошли.
Зарабатывают достаточно количество.
У нас вообще нету детства, мы спокойно относимся к рабочему времени. Мне когда надо, они спрашивают, то они знают, что я прошу. В то же время они знают, что если надо, они
не спрашивают. Если заканчивается обратное мероприятие, вы потом достаточно лояльно отпускаете людей.
Да, да,
да,
да, да.
Ну, честно, сработали,
все нормально.
Есть еще вопросы, коллеги? Нет, спасибо, Анна Евгеньевна.